Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин – признанное солнце нашей поэзии, но траектория его духовных исканий до сих пор вызывает ожесточенные споры. Кем он был? Вольнодумцем, скрывающим иронию, или глубоко верующим человеком, прошедшим путь от юношеского бунта к зрелому христианскому смирению? Сегодня о религиозных смыслах пушкинского текста, о промысле в судьбе художника и о том, как христианство формирует русскую поэтическую матрицу, мы побеседуем с известным поэтом, публицистом, доцентом Литературного института имени Горького и главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
В юности Пушкин отдал дань светскому скепсису, но на закате жизни создал великое переложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы, пустынники и жены непорочные». Сергей Сергеевич, как вы считаете, был ли переход Пушкина к зрелому христианскому мировоззрению закономерной эволюцией, или это результат глубоких личных кризисов?
Ну, в вашем вопросе огромное количество иных вопросов. То есть, что значит закономерный от какого-то закона? Этот закон мы формулируем иногда, что примерно таким образом, что в юности человек обязательно радикал, искатель от добра добра, хотя народная мудрость и запрещает прямо это делать. А в зрелости он эдакий охранитель. Наверное, закон этот носит в какой-то мере характер всеобщего, поскольку множество примеров, которые нам достались из отечественной истории, да, собственно, не только отечественной, они говорят именно о таком отношении к жизни, что поначалу ее хочется перестроить на началах более разумных, более вечных. А к старости человек складывает руки и убеждается в том, что это невозможно. Разочаровывается, впадает в уныние. Или просто, как в церкви иногда говорят, смиряется. Вы знаете, в некоторой графике, особенно в гражданской, то есть освободивший себя от, как ей кажется, от влияния высших сил, от влияния провидения, такую вот конфигурацию судьбы назвали бы просто позорной сдачей. Как же так? Человек набирается опыта, знаний, причем опыта не только там, эмпирического, а чувственного, духовного опыта. И почему же этот опыт должен привести его к абсолютному безволию, бессилию? Разве человек создан для того, чтобы в конец осиротеть? Да и Пушкин не был стар. К чему нам сейчас прорисовывать графику его судьбы, эволюцию его взглядов именно вот таким образом? Тем не менее, к тому, что называется поэт-государственник, христианский поэт, он все-таки постарался прийти. Это не было каким-то великим пришествием. Как и у многих его современников, товарищей, братьев по лицейскому сообществу, у него были духовные стихи. Они не носят характер какой-то окончательности. Если бы он прожил еще лет, ну хотя бы 20-30, мы бы, может быть, увидели Пушкина настолько умудренного, насколько это только возможно в России. Но эти несколько попыток и то оцениваются нами по высшей планке. Обратился, раскаялся, пережил нравственный переворот. Но это очень сложная история, ведь его какое-то преображение связано с тем, что в 1826 году, если мне не изменяет память, его вызвал к себе император. И имел с ним всего-навсего двухчасовую беседу, после чего сказал, что он беседовал с умнейшим человеком в России. Воодушевленный Пушкин отправляется писать сразу несколько больших значит, таких произведений. Одно из них часто цитируется, другое менее часто. Но ведь император запряг его буквально, да, писать вот, значит, историю Пугачевского бунта по его собственной просьбе. Записку о народном воспитании, которое цитируется, соответственно, менее часто. И он потрудился, и эта записка была, не была принята, был принят все-таки труд Уварова Сергея, более соответствующий нравам и чувствам той бюрократической верхушки, и так далее, и так далее. То есть вот это консервативное мышление свершилось с великим поэтом, ну, буквально за 2 часа. Он вдруг осознал, что ему 26-27, да, вот примерно в эту пору, и он вовсе не создан для того, чтобы иметь постоянные неприятности от своих, как это в русском и советском, особенно литературоведении, называется, вольнолюбивых стихов. Вообще, зачем? В угоду кому? В угоду друзьям, вы знаете, той ужаснейшей совершенно лицейской атмосфере, которая подразумевала именно противоборство тому, что эти молодые совсем люди видели. А вы знаете, что лицей соединен с царским дворцом просто одним переходом. Узким переходом, если кто-то был в Царскосельском лицее, вот это самое здание лицея, где они постоянно на казарменном положении находились, всего в одном переходе, крытом, на уровне, например, 3-го этажа или 4-го, от царского дворца. Представляете, чего они там насмотрелись? Какие там были балы, какие там были, как бы это сказали в простом народе, шуры-муры, какие блестящие кавалеры гнались там по аллеям за дамами. И вообще, как делается государственная политика, эти молодые люди, конечно, 12-13 лет видели собственными глазами, как же можно было не противоборствовать этому, как можно было не считать это легкомысленной деспотией первые годы царствования Александра Павловича Благословенного, хоть и победителя, конечно же, Наполеона. Поэтому, отдавая должное вот этому гигантскому придворному театру, они, конечно, вырастали оппозиционерами. Лицей должен был быть скрыт в глубине царскосельских садов, парка вот этого, да, огромного. Он был, должен был быть отдаленным 3 километра, чтобы они не создались вот такими, значит, молодыми революционерами. Но, тем не менее, оттуда вышли государственники и так далее, и мы все знаем их имена, и государственные служащие высокого ранга, и царскосельский лицей довольно долго вообще просуществовал, как кузница элитарных таких, значит, дворян. Но, тем не менее, это закономерно отречение от ереси, которая одолевает человека в глубокой молодости. Поэтому, конечно же, характер закона вот в этом преображении есть. Но назвать пушкинский путь универсальной моделью взросления русского поэта, я бы, наверное, затруднился бы. Почему? Потому что, вы знаете, вот эти ереси и это отчаяние может одолевать человека и в зрелые годы, и даже в годы, близкие к совершенной старости. В нем вдруг возникает вот в слабой, беззащитной душе какое-то бесовское наваждение. И человек становится знаменитым именно бунтарскими строками. И такие примеры тоже есть.
То есть через отрицание к Богу?
Через отрицание к Богу приходят. Но бывает, что к нему приходит и через приятие. По-разному образуется вот это чувство в душе. Для того, чтобы понять, во что ты веришь, это нужно хотя бы один раз ощутить. То есть приобрести какой-либо духовный опыт. И не, может быть, даже молитвы такой вот в окружении своих же гимназических друзей в той крохотной церкушке немецкого вида, которая стоит подле царскосельского лицея, а опыт молитвы одинокой, может быть, даже ночной.
Говоря о пророке и природе поэтического дара, произведение посвящено теме высокого предназначения поэта. Истинный поэт – избранник Бога. призванный нести людям высшую истину глаголом «Жги сердца людей». Цитата «Господь, читатель совершенный» подчеркивает высшую вертикаль в творчестве. Пушкинский пророк напрямую отсылает к книге пророка Исаии, где для вас в пророке заканчивается ветхозаветная метафора и начинается реальный духовный опыт самого Александра Сергеевича.
Я бы затруднился провести границу. Дело в том, что пророк, стихотворение «Пророк», содержит некие очень близкие Ветхому Завету метафоры довольно физиологического плана. То есть, на самом деле, это очень ветхозаветная картина. Пришелец, вестник, от которого мы ждем, ну, мы, обычные люди, ждем чего-то благого. Ведь вестники, как мы ощущаем даже по Ветхому Завету, приходят с тем, чтобы объявить о чем-то поворотном в судьбе человека и даже целых народов особенно. Да, вестник приходит с благой вестью. Мы его ждем, как вот того самого голубя Ной дождался, да, вот этого вестника, белого голубя, что земля вновь проступила и так далее, чтобы представить что-то радостное. В пророке происходит, перечтите его, и вы поймете, что в пророке происходит далеко не радостное, в принципе. Да? То есть происходит взрезание груди человеческой, вынимание из него живого трепещущего сердца, ну, полностью садистский акт какой-то, изуверский, и вкладывание в эту рассеченную грудь пылающего угля. Ну, такая нормальная вообще казнь. Происходит далее чуть ли не вырывание глаз, там, да, вырывание языка, то есть всех органов в жизни человека. Наверняка это сопровождается ужасной болью, если переложить это на себя. Неужели это благой вестник? Оказывается, да. В логике Ветхого Завета это вот та самая благая весть. Оказывается, человек, отпавший от Господа, настолько испорчен, что лжет ему все. И глаза, и сердце. Лжет даже его лживый, как во многих пророческих произведениях, язык. И все это нуждается в замене. Картина ужасающая. Но почему-то после вот этой вивисекции буквально, этой лоботомии, вдруг происходит разрежение воздухов. Благорастворение, как говорят в церкви. Удивительная, странная картина. Я не знаю, где здесь опыт самого Пушкина, но муки, которые он испытывал, вполне возможно, вылились вот в эту каноническую картину, которую он осмыслил своими словами.
Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон моих зениц, коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горних ангелов полеты, гад морских подводных от и дольней лозы прозябания, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословый, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк! И виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Как христианское понимание таланта как веренного дара уживается с неизбежным эгоцентризмом, присущим любому литератору?
Знаете, они настолько не уживаются, что дальше некуда. У меня, например, товарищ по Литинституту, который я закончил, где я уже 20 лет преподаю, испытывал совершенно нормальное трение с церковью, где он тоже потом начал служить. Сперва обычным пономарем, потом он сделался священником. Но когда он был пономарем, ему его старшие коллеги, архипастыри, не советовали писать стихов. То есть настоятельно не советовали писать стихов. Ему говорили, что это тебя как-то развинчивает. Не пиши. Лучше всего смирись и не отвечай на эти импульсы, вот когда там, пока не требует поэта к священной жертве, не отзывайся на эту священную жертву. Это все может быть от, вовсе не от Бога. Это твоя гордыня. Вот. А эти вот священники такого старого воспитания просили его не писать стихов, чтобы ему было полегче, заботясь о его духовной пользе. Вы знаете, мой товарищ не смирился. И не знаю, насколько его сейчас можно назвать известным, но он, прекращая даже писать стихи, становясь священником, он все равно ощущает себя не только священником, а человеком, которому дано говорить. И он говорит по эту пору. Он до сих пор поэт. И я думаю, что он не перестанет быть поэтом. Несмотря на то, что как священник он прекрасно знает, что да, стихи могут быть порождением какого-то внутреннего желания сказаться. И это, да, это может быть не продиктовано ни Господом, ни какими-либо ангелами. Это просто внутреннее человеческое желание. Может быть, даже слишком человеческое. Но что это меняет?
Говоря о христианских архетипах, пушкинских героях, в русской литературе святость и этический выбор часто становятся ядром сюжета. Яркий пример – верность присяге и браку Татьяны Лариной и кротость Маши Мироновой. Является ли Татьяна Ларина идеалом именно христианской праведности в русской культуре? Или ее молитвы глубже и сложнее?
Я думаю, да, она является. Почему она и обратила на себя такое внимание? Вот недалеко, как сегодня, я читал в одном из еще не вышедших в свет изданий об одном из прототипов Татьяны Лариной. И что же вы думаете? Это одна из жен декабристов, да, которая поехала за своим мужем в Сибирь на каторгу. Не случайно в «Евгении Онегине», уже в финальной главе, совсем близко к завершению поэмы, говорится не только слова о том, что там, другому отдана и буду веком уверна, а еще и акцентируется на том, что муж Татьяны Лариной, первый и единственный, видимо, судя по ее таким намерениям, это старый воин, старый русский солдат. Так и было в браке у Волконских. Ему было 54, ей было едва-едва, там что-то, 17, 18, 19, тире, или там, до 21 года. Юная девушка, которая в браке знала не особенно много вот каких-то, да, вот, наслаждений. Они были женаты недавно, но она отправилась за мужем и была счастлива всю дорогу. И если бы, может быть, поэма продолжалась бы, там, может быть, проступили бы и другие черты. Разумеется, именно вот такое поведение, не простонародное, вот куда нитка, туда и иголка, а именно верность заключенному святому союзу и характеризует Ларину, может быть, да, предваренную Волконской, реальной, как женщину истинно христианских убеждений. Потому что чем еще женщина может доказать свою веру? Судьбой, как и мужчина. Что здесь сложного? У тебя муж в опале арестован, следуй за ним. Это так просто, казалось бы, да? Но порой некоторым людям вообще недоступно. Мы же знаем, вот, что уже в 30-е годы, когда арестовывали людей, некоторые жены здесь, в Москве и в Ленинграде тогдашнем, они предпочитали развестись с арестованными, опасаясь не только за себя, а за жизнь детей. За жизнь детей. А между прочим, у Волконской остался младенец. Она ведь поехала одна в Сибирь, не взяла его с собой на попечение сестры. И ей говорили: «Ну как же так? Ты бросаешь своего ребенка?» Но она точно знает, что подразумевалось христианским пониманием брака – верность мужу. И никакие соображения здесь не могут быть иными, не могут быть пересмотренными. Куда муж, туда и жена.
Как в «Капитанской дочке» раскрывается евангельский тезис о милосердии, которое оказывается выше человеческого закона и справедливости?
Ну, собственно, милосердие там одно, если вы вспомните. Милосердие великой императрицы Екатерины II в отношении несчастного Гринева Петруши. Мы все его преданно любим. Мы понимаем, насколько он в невыносимых условиях сохранял верность этой самой Екатерине II. Так что же бы его не пожалеть, несмотря на наветы какого-нибудь Швабрина, кстати, казненного, если кто-то помнит. Ну, чтобы не проявить это милосердие. Ну, проявили. Такая христианнейшая императрица. Мне достоверно известно о том, что Пушкин ее не жаловал. Несмотря на то, что это 18-е столетие, это его преддверие, это век героев настоящих. А вот он почему-то не жаловал императрицу. Это несмотря на завоевание Крыма, несмотря на вот эти блестящие победы русского оружия, не было в сердце какой-то, в его сердце не было какой-то особенной теплоты в отношении к ней. Хотя он, да, признавал ее заслуги, он понимал, что это великая женщина, не просто так, а Божьим еще попущением стала во главе великой страны. Но, ну, проявила милосердие. Я думаю, что не стоит как-то вот так вот брать и преувеличивать это все, раздувать, гиперболизировать. Ну, оказала милость. Но в конце концов, кто был этот мальчик? Петруша Гринев. По своеволию же самозванца неказненного. Ну, кем он был? Маленькая песчинка вот в этой громадной истории Пугачевской войны, которая длилась не один год. А так ли уж были там возвеличены герои подавления вот этого Пугачевского восстания? Знаете, что его подавлял не только Державин и Суворов великий, а его подавлял, кстати говоря, знаете кто? Отец Крылова, да? Иван Андреевич Крылова, батюшка, был в этих Оренбургских степях и подавлял там восстание Пугачева. И что же, все эти офицеры, которые в этих морозных степях, продуваемых, Державин вообще там скакал на конях в одиночку, без сопровождения и по дворянским усадьбам, и организовал партизанское буквально сопротивление вот, вот этим ватагам, да? Что они по заслугам были вознаграждены? Эпоха была жестокой, и помиловать одного, это, вы знаете, это не конец истории вообще, это не конец истории. И мало ли чем ему потом вспомянут его участие вот в этом бунте, и мало ли какие письма еще посыплются. И жизнь Петруши Гринева в покое, осужденному уже один раз, наверное, доживать не придется, и у них будет с Машей сложная жизнь. И не слишком богатая. Поэтому, ну, говорить о каком-то милосердии я бы не стал. Обычное административное решение. Но вот через призму этой конкретной судьбы мы, конечно, понимаем, что иногда административная машина может сработать в нормальную сторону. То есть верного ей человека не осудить. Хотя обычно первыми как раз летят головы именно верных. Вот в чем чудовищность этого положения. Именно верных. Вот она-то их как раз первыми и стремится уничтожить, потому что не верит сама, не верит в себя и не верит в эту самую верность. Вот в этом-то и суть, собственно, да. Ну, казалось бы, прокуратор Иудеи, римлянин, просвещенный человек, он прекрасно же понимает, что Христос не преступник. Но осуждает его. Почему? Потому что такова чудовищность власти.
Пушкин и церковь. Мифы и реальность. Историки литературы часто вспоминают пушкинские эпиграммы на духовенство, Гавриилиаду или сказку о попе. Притом поэт восхищался Библией и дружил со святителем Филаретом Дроздовым. Как современному читателю разделять бытовой антиклерикализм XIX века и подлинную глубокую веру Пушкина в провидение?
Я думаю, что вот этот самый бытовой антиклерикализм XIX столетия – это поветрие, которое было достаточно всеобщим для того, чтобы поэту путаться в нем, как в какой-то липкой паутине. То есть это бытовое поветрие дворян. Никакого, конечно, антицерковного настроя в народе в первой трети XIX столетия не было. Народ веровал, народ был в этом воспитан. В дворянстве эти течения, конечно же, были просто обессиливающими. Это не просто подтачивало единство общества. Вы поймите, что это не просто какой-то социальный фактор, ведущий там, я не знаю, к безбожию, к революции. Это не просто какие-то социальные мотивы. Это отражение неспособности дворянского сословия к служению. Я это слово пишу с прописной буквы внутренне. Почему? Потому что служение – это не только служба, не только армейская служба, не только служба гражданская. Служение – это понятие. И если дворянство было рождено на славу России, на великое служение своей стране, то уже в 19 столетии оно с каким-то обезоруживающим отчаянием, оно чувствует, что оно не может. И с тех пор, как Екатерина II освободила дворянство от непременной военной службы, ну, начинает искать путей освободиться еще и от любой службы вообще. И вот просит, наверное, во всей великой русской литературе Золотого века, молит о том, чтобы ему предоставили еще какое-нибудь третье поприще. А ничего другого нет. Либо ты служишь, либо ты живешь в имении. И скучаешь, конечно, да. В 23 года или в 24, выйдя в отставку. Конечно, скучаешь. Нет никакого третьего поприща. Либо ты служишь своей стране, либо ты служишь своей земле. А появляется огромное количество лишних людей в 19 столетии. Они об этом пишут сами. Потому что вся великая русская литература 19 века – это автопортрет дворянского сословия. Автопортрет со всеми своими минусами, скажем так. Это не просто Онегины и Печорины. Это не просто какие-то тургеневские типы. Там уже пошли разночинцы и так далее. То есть в эту антиверу включается еще и третье сословие, действительно третье сословие, разночинцы. И постепенно вся эта вот чума охватывает все русское общество и начинает действительно серьезно лихорадить его. Ну что же сказать о бытовом антиклерикализме? Это первое зернышко сомнений, которое было брошено в русскую землю. А вот вера Пушкина, терпевшая многие кризисы, стихотворение «Безверие», если вспомните, она, в общем, оказывалась в критические минуты рядом с ним и не изменяла ему. Можно было позволить себе вольности, когда скука, когда ссылка, когда сидение холерное, там, Болдина. Можно было позволить себе эти минуты слабости, но в целом человек, обремененный и таким семейством, и такими долгами, просто не мог себе позволить последние 7 лет расслабиться и пребывать в безверии. И вот когда он внутренне сконцентрировался и собрался, и понял, насколько... Ну, последний год он понял, что его предприятие, вот журнал «Современник», тоже не слишком выгоден, и 2/3 тиража пылятся на складах, и долгов не отдать... Он хотел их отдать, эти великие долги, которые ему потом после смерти списал император Николай. Когда он все это понял, он осознал, что надеяться, кроме Бога, ему не на кого.
Знаменитый стихотворный диалог Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» и митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно, что это было? Смирение гения перед пастырем или спор равных мыслителей?»
Ну, надо понимать, наверное, атмосферу вот, первой трети 19 столетия, когда митрополит мог ответить поэту практически в его размере, на его же рифмы. Я не думаю, что это был спор. Я думаю, что со стороны митрополита Филарета это было приободрение. Он давал понять Александру Сергеевичу о том, что он овца не паршивая, не отпавшая всего-навсего. Ему было и самому, наверное, забавно поучаствовать вот, вот в этом диалоге. Но это не был спор, конечно. И когда Пушкин ответил уже Филарету стихами полными веры, я думаю, что архипастырь добился своего. Вот, он приободрил человека и придал ему сил в тот момент, когда увидел в нем отчаяние, печаль глубокую и тревогу. Собственно, архипастырь поступил, как поступают все архипастыри. Он приводит контраргументы, не сокрушительные, а мягкие, успокаивающие, даже в чем-то убаюкивающие. Вот. И, конечно, Пушкин, воодушевленный этим, все-таки это ведь архипастырь, это первый человек церкви русской. Конечно, о таком диалоге мы сейчас можем только мечтать. Этот такой небольшой, маленький стихотворный диалог имеет огромное значение для и Пушкина, ну, наверное, и для нас, поскольку где-нибудь в неопределенном будущем, возможно, архипастыри будут разговаривать со своими чадами, даже поэтами. Я, по крайней мере, такой возможности не исключаю.
Сергей Сергеевич, вы часто общаетесь со студентами, исследуете координаты постхристианства в поэзии и не боитесь обсуждать даже рэп-культуру. Возможен ли пушкинский глагол, жгущий сердца людей в эпоху клипового мышления и тотальной десакрализации слова?
Пушкинская стилистика сегодня невозможна. Она создана на рубеже 18 и 19 столетия именно такой, поскольку таков был возвышенный язык той поры. Теперь у нас иной язык бытовой и иная речь, которая претендует на звание возвышенной. Все настолько поменялось, что теперь стилизация под Александра Сергеевича, вот одна из них стоит на моем столе, в таком большом футляре, вот написано хорошим каллиграфом, выведено. Один человек вот, как бы следует пушкинскому глаголу. Но выглядит это не то, чтобы даже смешно. Нет, я при всем желании не могу свысока посмотреть на вот эти попытки. Да, там глагольные рифмы, там восклицания, там старообразные слова, там тот же любимый Пушкиным четырехстопный ям, которым написан не только Евгений Онегин. Но читать это сегодня можно в координатах, наверное, постмодернистской такой, да, словесности, переворачивающей символы, разоблачающей сакральные понятия, только с глубокой печалью, потому что иное время, иной век, иные пристрастия и язык иной. Нельзя с тем же наивным выражением лица говорить в 2026 году, так же, как это было в 1826 году, никак нельзя. Эта стилистика, она меняется, и у нее есть свои совершенно необсуждаемые никем и никем не пересматриваемые законы. Стилистика зависит от бытия народного в его огромном большинстве. И она только потому и дрейфует, и только поэтому она такова сегодня, что такова народная жизнь.
Что бы Пушкин, по-вашему, сказал сегодняшним молодым авторам, ищущим смыслы в нетрадиционной христианской культуре?
Я думаю, что бы он вообще сегодня сказал молодым авторам. И мне, честно говоря, страшно. Нет, он бы не стал, наверное, читая рукописи молодых, а может быть и не молодых, да, вот, живущих ныне поэтов, он бы не стал, наверное, он бы не прибег к брани какой-либо, он вряд ли бы выстигал их таким бичом презрения, он, может быть, ощутил бы все-таки ту же боль, ту же тревогу о настоящем и будущем, и даже прошлом, что владело когда-то и им. Потому что все-таки в свои 35-37 лет он был в состоянии уже не писать какие-то, знаете, такие бичующие эпиграммы, а понимать текст. Но сегодняшний текст написан таким языком, в который бы ему нужно было бы очень сильно вчитываться и различать, точно так же, как мы пробуем различить его намеки, да, вот в застрочном пространстве, междустрочном, ему бы пришлось различать наше застрочное пространство, не зная реалий, подразумеваний, вообще вот, не чувствуя вот этой семиотической системы, которая стоит за любым стихотворением, ну, кроме бездарного, конечно, да, примитивного. Он вынужден был бы предпринять над собой огромный душевный труд, и аналитический тоже. И только после него он был бы способен судить, хорошо это или плохо, как это исполнено, с полной ли отдачей вот всех душевных сил языку, или придерживаете силы, болтая, как часто болтали в светских салонах. Побалтывая, знаете так, от скуки, от лени, от какого-то внутреннего раздражения, я думаю, что он бы различил. Все-таки он был поразительно проницателен.
Сергей Сергеевич, огромное спасибо за этот глубокий, честный и лишенный академического официоза разговор. Вы удивительно точно показали, что Пушкин для нас – это не застывший мраморный памятник, а живой пример человека, который смог преодолеть собственный хаос и выйти к свету. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Знаете, я бы пожелал им той же проницательности. И вот что я бы хотел сказать в заключение. Современная поэзия в каких-то своих частях не хуже, чем то, что переиздано тысячи раз. Но для того, чтобы это понимать, что она тоже трудится, ее нужно находить, отыскивать. Вы будете счастливейшими из людей, когда найдете современную поэзию, высота которой соприродна высоте Золотого века. Я убежден, что это сделать можно и сегодня. Но для этого нужно употребить какие-то усилия. Когда молодой человек пытается отыскать что-то в интернете при помощи Гугла или Яндекса, неважно, ему всегда выпадают порочные результаты. Первыми всегда выпадают поэты-иноагенты, которые прокляли Россию и уехали из нашей страны навсегда, может быть. Если ничего не переменится, они там навсегда, они прокляли наш народ. Так устроены поисковые системы. Это я наблюдал и вчера при собеседовании абитуриентов на место студентов литературного института. Они называют одни и те же имена, 5-6 имен. Половина из них иноагенты, а половина еще, может быть, ждут своей очереди. Это люди, проклинающие нашу страну денно и ночно, живущие ненавистью. Но стоит предпринять усилия отыскать по каким-то зарубкам на стволах деревьев, в ночном лесу, людей, которые не предавали свою страну, но не кичились этим, а просто делали свое дело всю жизнь. И некоторые погибли в своей стране, здесь, сражаясь за то будущее, которое, ну, у нас волей-неволей наступит. Вот когда вы отыщете этих людей, когда вы насладитесь их строками, потому что это строки честных людей, честных и любящих свою страну, тогда вы будете блаженнейшими. Я вам желаю этого.
Дорогие друзья, читайте классику. Ищите скрытые духовные смыслы. С вами были Сергей Сергеевич Арутюнов и Ирина Василевич.
Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои. О Боже, прегрешение! Да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживить.